Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Неформальный саммит СНГ в 20-ю годовщину Содружества. Решение Европейского суда по жалобе пострадавших при теракте на Дубровке. Признание Европейским судом иска Грузии к России. Закрытие Воронежского отделения прокремлевского движения «Наше». Скандал вокруг публикации в интернете телефонных разговоров оппозиционного политика Бориса Немцова в рубрике «Сетевые разговоры», а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Общественное мнение» в этом часе программы. В Москве в эти минуты проходят неформальные встречи лидеров стран-участниц Содружества независимых государств, посвященные 20-летию организации. В российской столице собрались лидеры 10 стран СНГ, не приехал лишь президент Туркмении, хотя в следующем году именно к Ашхабаду переходит председательство в Содружестве, рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
На первые два дня этой недели в Москве были запланированы сразу несколько встреч на высшем уровне в разном составе. В понедельник обсуждали вопросы, касающиеся Евразийского экономического сообщества, после чего президент России Дмитрий Медведев дал торжественный прием по случаю 20-летия Содружества независимых государств. Во вторник российский лидер открыл заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, поблагодарив президента Белоруссии Александра Лукашенко за эффективную работу на посту председателя. Совета.
На этой сессии председательство в уставных органах переходит от Республики Беларусь к Республике Казахстан. Наши казахстанские партнеры поддержали традицию и представили свое видение работы организации на предстоящий период. Хотел бы от имени всех глав государств, членов ОДКБ, поблагодарить президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко за эффективную и такую очень настойчивую работу на посту председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Так уж совпало, что эта благодарность прозвучала на следующий день после того, как в Минске отметили годовщину разгона акций оппозиции, акции, на которых люди протестовали против фальсификации итогов выборов президента Белоруссии. На встрече Совета коллективной безопасности ОДКБ обсуждали, как бороться с наркотрафиком, терроризмом, вопросы военно-технического сотрудничества и план мероприятий по противодействию вызовам и угрозам безопасности, исходящим с территории Афганистана. Не остались без внимания и события в Казахстане, беспорядки, произошедшие в городе Жанаозен. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности применения там оперативных сил реагирования ОДКБ, пояснил, что помощь может быть оказана только по просьбе руководства государства-члена организации. После подписания документов началась неформальная встреча лидеров стран-участниц Содружества независимых государств, посвященная 20-летию организации. В следующем году председательство в СНГ переходит к Туркмении, но президент этой страны в Москву не приехал. Почему в этих встречах крайне редко участвуют представители Туркмении, мы попросили ответить генерального директора информационно-аналитического центра постсоветского пространства Алексея Власова.
С одной стороны, ни Сапармурат Ниязов, ни Бердымухамедов не стремились демонстрировать свою приверженность многостороннему формату интеграции, ссылаясь на нейтральный статус страны, закрепленный на официальном уровне. Но при этом буквально несколько дней назад была принята в Ашхабаде на специальном заседании правительство Туркменистана, утверждена очень серьезная программа мероприятий, которые Туркменистан, как страна, возглавляющая в 2012 году СНГ, намеревается проводить. Ну, то есть это вообще в стиле любой постсоветской страны. Имидж все, а реальные конкретные дела, они как бы уже на втором плане. Потому что, по большому счету, основная интеграционная составляющая идет сейчас уже ясно через ОДКБ, через Евразэс и через Таможенный союз.
Как было объявлено сегодня, следующий саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в мае 2012 года в российской столице. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Оправдало ли себя созданное 20 лет назад Содружество независимых государств? Есть ли перспектива у новых инициатив евразийской интеграции на постсоветском пространстве? Об этом обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Если говорить о Содружестве независимых государств как о элементе развода, то, безусловно, оправдало. Я должен сказать, что я в декабре 1991 года был настроен скептически относительно создания СНГ. Однако Я понимаю политическую логику президента Украины Леонида Кравчука, который уже после референдума 1 декабря 1991 года пошел на соглашение с президентом России Борисом Ельциным, председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем. Тогда на постсоветском пространстве еще не было четкого понимания, что такое государственная независимость. Частью государственной независимости Украины не были разделены войска, не были разделены финансовые системы для того, чтобы появившееся на постсоветском пространстве государство окрепли как самостоятельный организм и для того, чтобы Россия постепенно стала избавляться от постимперской травмы, чтобы ее население поняло, что Советский Союз не был большой Россией, а был объединением различных стран, которые сейчас сами строят свою судьбу. Необходимо было время, кстати говоря, я думаю, даже более длительное, чем 20 лет, потому что в России до сих пор немало людей, не понимающих, что такие страны, как Латвия, Литва, Эстония, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия никогда не были Россией, а были лишь территориями, присоединенными к территории российского государства с помощью политических соглашений или военной силы. Советский Союз невозможно воскресить. Это было имперское образование, которое отжило свое, причем отжило свое еще в 1917 году, когда распалась Российская империя, и затем продолжавшая существовать как тень этой империи благодаря кровавой классовой политике, пришедшей от власти большевистского режима. Так что, по большому счету, этого государства как имперского образования нету уже с начала 20 века. Диктатура классового террора, которая была на территории этого государства насаждена и потом распространена на территории оккупированных Советским Союзом стран Центральной Европы в той или иной мере, не является повторением Российской империи. Она является исключительно вот таким вот идеологическим экспериментом, не имеющим никакого отношения к государственному строительству. Но еще раз повторить это невозможно и потому, что нету больше вот этой вот побеждающей коммунистической идеологии. И нету имперской традиции, которая тоже скончалась гораздо раньше, чем не стала Советского Союза, в таком классическом, монархическом. Поэтому мне кажется, что все разговоры о евразийской интеграции имеют исключительно пропагандистский характер. Страны, которые пытаются эту интеграцию воспроизвести, ничего не объединяет, кроме несменяемости тамошних режимов. Мы знаем, что и Нурсултан Назарбаев, и Александр Лукашенко правят уже почти два десятилетия в Беларуси и более двух десятилетий в Казахстане. Владимир Путин намеревается править такое же время в России, но мы видим и то, что все страны, которые создают такое, пытаются объединиться в такой евразийской модели, они крайне нестабильны. Год назад в Минске были массовые выступления против диктатуры Лукашенко. Мы сейчас стали свидетелями массовых народных выступлений в Казахстане. Мы видим, что идут массовые митинги в российской столице. Все эти режимы продемонстрировали свою экономическую и политическую бесперспективность. Я думаю, что мы вступаем в политический период эрозии и смены этих режимов, которые практически неминуемы. И после этой смены, безусловно, и Россия, и Казахстан, и Беларусь пойдут каждая своим путем.
Это был обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 19:45 вечера. Это время напомнить о основных событиях в мире.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека вынес положительное решение по жалобе потерпевших от теракта в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году. В Охотском море в районе крушения буровой платформы «Кольская» более 200 спасателей продолжают поиски 37 человек, которые числятся пропавшими без вести, однако шансов найти их живыми практически отсутствуют. В Ханты-Мансийском автономном округе в результате аварии погиб человек, еще пятеро ранены. Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала первого кандидата в президенты России. Им стал премьер-министр Владимир Путин. В Минске сегодня к административной ответственности привлечены 30 задержанных в понедельник участников акции в память о разгоне митинга 19 декабря 2010 года. Соединенные Штаты призвали власти Казахстана и участников акции протеста на западе страны, где произошли массовые беспорядки с человеческими жертвами, к сдержанности. В результате беспорядков в центре столицы Египта Каира сегодня пострадали более 30 человек. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы: возможно ли в 2012 году добиться смены системы власти, или Россию ждут еще 12 лет путинизма? В программе выступит сопредседатель партии «Народные свободы», бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Программа «Время свободы» продолжает обзор западной прессы. Сегодня его подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Он рядом со мной в студии. Здравствуйте, Кирилл.
Ну, Валентин, здравствуйте.
Вчерашней главной темой международной была кончина северокорейского лидера Ким Чен Ира. Я уверен, что эта тема широко обсуждается в прессе. Что пишут?
Действительно, много внимания западная пресса уделяет этой ситуации. Тут и некрологи, и рассуждения о политическом наследии диктатора, и прогнозы на то, как поведет себя сын, великий наследник Ким Чен Ын. Британская «Гардиан» как раз задается вопросом о будущем КНДР. В статье пекинской корреспондентки газеты «Тайм» Ани Браниган и токийского корреспондента Джастина Маккари. Сначала следует красочное описание публичных официозных причитаний по поводу ухода вождя, мы все это видим на экранах телевизоров и в интернете, а затем авторы переходят к аналитике. Цитирую. «69-летний правитель оставил сыну ядерную, но обнищавшую страну, где мало еды, зато распространены нарушения прав человека. Его неожиданная смерть заставила трепетать не только 24 миллиона граждан Северной Кореи. Политики в Вашингтоне, Сеуле, Токио и в других столицах взвешивают перспективы третьего поколения коммунистической династии в контексте нестабильности в этом регионе. Опасения возникли после того, как южнокорейская пресса сообщила в понедельник, что КНДР совершил пуск ракет ближнего действия, хотя и с оговоркой, что это произошло до официального сообщения о смерти Кима. В то время как любимого руководителя, а я напомню, это официальный титул Ким Чен Ира, около 10 лет готовили к власти по распоряжению его отца, восхождение наверх Ким Чен Ына было резким. Думаю, на севере было решено ускорить процесс преемствования, считает Дэниел Пинкстон из International Crisis Group. Думаю, в первое время они сплотятся вокруг нового поколения династии и посмотрят, справится ли сын с консолидацией власти. Напомню, это мнение эксперта Дэниела Пинкстона. Из чего журналисты Guardian делают такой вывод? В объявлении о смерти вождя было сказано, что Ким Чен Ын продолжит курс отца, а потом то же самое сделает и сын последнего. Это отражает конфуцианскую традицию и культуру страны, и то, что режим по-прежнему держится на власти династии Ким Ир Сена. Напомним, основатель государства считался вечным президентом целых 17 лет после собственной смерти. Конец цитаты. У меня есть некоторые сомнения по поводу конфуцианских традиций в КНДР, которых уже давно не конфуцианцы находятся у власти, 7 десятков лет примерно, но, тем не менее, оставим это на совести авторов «Гардиан».
Кирилл, сегодня Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую нарушение прав человека как в Северной Корее, так и в Сирии, где, напомню, продолжается вооруженное противостояние между властями и оппозицией, требующей отставки президента Башара Асада. Что-то пишут о Сирии.
Меньше гораздо, чем о Северной Корее, но все-таки перейдем действительно от одного диктатора к другому, от тоталитарной системы к авторитарной. В «Нью-Йорк Таймс» статья Карима Фахима и Хвайды Саада о ситуации в Сирии. Речь там идет о том, что Башар Асад, которого вы упомянули, правитель страны, охваченный тем, что уже называют чуть ли не гражданской войной, пустил международных наблюдателей в страну. Американская газета пишет, цитирую, «Это происходит на фоне того, как сирийские оппозиционные группы и правозащитники сообщают о десятках убитых во время новой вспышки насилия в минувший понедельник. Среди погибших 9 человек в северной провинции Идлиб, около турецкой границы. Так сообщают местные координационные комитеты, это объединение оппозиционных групп». Конец цитаты. «Нью-Йорк Таймс» также подробно сообщает о мирной инициативе Лиги арабских государств, на которую Башар Асад согласился, в отличие, заметим, от оппозиции.
Благодарю вас, Кирилл. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовил Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы». Европейский суд по правам человека обнародовал сегодня решение по жалобам граждан, пострадавших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году, когда во время мюзикла «Норд-Ост» террористы захватили 912 человек и удерживали их на протяжении 3 дней. При проведении операции по освобождению заложников, по разным данным, погибли от 130 до 174 человек. Вот суд в Страсбурге признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь и, помимо назначения денежных компенсаций, обязал провести объективное расследование обстоятельств проведения операции по освобождению заложников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Решение Европейского суда по правам человека люди, пострадавшие в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке, ждали 8,5 лет. В Страсбург они обратились, отчаявшись быть услышанными в российских судах, куда их первые жалобы поступили вскоре после теракта в 2002 году. Российская Фемида не только отклонила большинство требований пострадавших, но и проигнорировала вопросы, ответов на которые ждали и ждут заложники Норд-Оста и родственники погибших на Дубровке. Говорит сопредседатель Совета региональной общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост Татьяна Карпова.
Европейский суд требует от нашего правительства дальнейшего судебного разбирательства именно по этим вопросам. То есть почему было такое количество жертв после операции по спасению, почему не было оказано медицинской помощи квалифицированной, почему не велись в достаточной степени переговоры. Поэтому я считаю, что у нас еще все впереди. Наше правительство, насколько я понимаю, обязаны выполнять требования суда, то есть они обязаны начать настоящее расследование, именно расследование проведения операции по спасению. Такого уголовного дела у нас вообще как такового не было.
Теперь российские власти обязаны расследовать обстоятельства, при которых погибли заложники, если только правительство не решит обжаловать решение Страсбурга, говорит адвокат Карина Москаленко, представляющая группу заявителей в Страсбурге.
Решение вступает в силу через 3 месяца после его вынесения, если ни одна из сторон не обратилась в Большую палату. Мои доверители не будут обращаться в Большую палату, а вот власти, они, возможно, попробуют оспорить все эти неприятные для них выводы. И тогда это может быть отсрочено, но ненадолго, потому что либо Европейский суд откажет в передаче дела в Большую палату, либо, если они передадут в Большую палату, то я вот считаю, что власти России ждет неминуемый позор отстаивать такие действия, которые признаны нарушением.
Сказала адвокат Карина Москаленко. 23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Норд-Ост» террористы взяли в заложники 912 человек, удерживали их на протяжении 3 дней. Освобождение заложников обернулось новой трагедией. При штурме с применением специального газа, состав которого до сих пор засекречен, погибли, по разным данным, от 130 до 174 человек. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Разговором еще об одном судебном деле. Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу Грузии на Россию по поводу вооруженного конфликта в августе 2008 года на территории Южной Осетии. Противостояние России и Грузии в европейских судебных инстанциях началось еще до завершения военной фазы конфликта. 11 августа 2008 года, то есть за день до прекращения боевых действий на основе соглашения Саркози-Медведева, Министерство юстиции Грузии подало иск в Страсбургский суд по правам человека. Окончательно этот иск был оформлен в феврале 2009 года, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Грузия обвиняет Россию в нарушении сразу нескольких положений Конвенции о защите прав человека во время или после окончания боевых действий вокруг Южной Осетии, в том числе в пытках мирных граждан, нечеловеческом обращении с мирным населением, уничтожении их собственности, ограничении свободы и так далее. Грузия готова предоставить суду доказательства в виде рассказа очевидцев, а также свидетельств представителей международных правозащитных организаций. В основном речь идет об уничтожении грузинских сел Южной Осетии после завершения боевых действий, убийствах и пытках мирных жителей этих сел. Причем грузинская сторона не отрицает, что практически все преступления совершали не российские военнослужащие, а осетинские вооруженные формирования. Но поскольку Южная Осетия в то время уже полностью контролировалась российскими войсками, в Тбилиси возлагают ответственность именно на Москву, ссылаясь при этом на положение международного права о том, что страна, чьи вооруженные силы занимают территорию, ответственна за действия подконтрольных или лояльных ей вооруженных формирований. Заместитель министра юстиции Тинатин Бурджальяни – курирующее в Министерстве международное направление, заявило журналистам, что дискреция Страсбургского суда охватывает самый широкий спектр возможных санкций против России, в том числе возмещение материального и морального ущерба грузинским гражданам, потерявшим близких или имущество в результате действий вооруженных формирований, сжигавших дома и совершавших убийства в грузинских селах Южной Осетии с 12 по 18 августа 2008 года. Один из авторов ныне действующей Конституции Вахтанг Хмаладзе сказал в интервью «Радио Свобода», что если Страсбургский суд удовлетворит иск Грузии, это станет, по его мнению, серьезным ударом по репутации России.
Если иск будет удовлетворен, суд может наложить на российскую сторону обязательства компенсации. Положительное решение вопроса будет весьма важным, как с материальной точки зрения Россия будет обязана оплатить компенсацию, так и с точки зрения политической. Это явится довольно значительным ударом по репутации России.
Известная правозащитница, член комиссии по помилованию при президенте Елена Тевдурадзе не согласна с основным аргументом российской стороны о том, что российская армия не может и не должна нести ответственность за действия полуофициальных вооруженных формирований Южной Осетии.
Тот момент, когда наступали российские войска уже в сторону Гори, я была там, и я видела, как бежали грузины, осетины и других национальностей люди в тех селах, которые сегодня сравнены с землей. Я была в той комиссии, которая принимала звонки день и ночь от людей, которые прятались в этот период в подземельях, в кустах, в лесах, умоляли о помощи, так как боевики, я не знаю, какой национальности, у боевиков нет национальности, их преследовали, их убивали. Ну, я не знаю, был страшный беспредел. Есть вот такое выражение, что я тебе создаю, так сказать, тыл, то есть моя спина, а ты действуй, как ты хочешь. Там были только российские войска. И если, так сказать, в их присутствии действовали вот эти банды, это было их подстрекательство. Ну как же, на моих глазах больше там никого нет. Там есть мирные жители, там есть российская армия. И какая-то группа, как они говорят, осетинских боевиков творят что-то невозможное. Что ж ты делаешь для этого?
Европейский суд по правам человека не единственная судебная инстанция, где Грузия судится с Россией. Ранее Международный суд в Гааге рассмотрел иск о нарушении Москвой Конвенции по расовой дискриминации во время событий августа 2008 года. Однако суд отклонил иск, призвав стороны начать двусторонние консультации для разрешения проблемы. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас 7:30 вечера. После краткой сводки новостей и объявления тем итогового выпуска программы «Время свободы» вас ждет рассказ в рубрике «Сетевые разговоры» о скандале, разыгравшемся сегодня в связи с публикациями в интернете телефонных переговоров оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом через несколько минут, ну а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сергей Нарышкин освобожден от должности руководителя администрации президента России в связи с избранием депутата Государственной Думы. Активистки украинского женского движения «Фемин», задержанные в Беларуси после акции протеста против политики белорусских властей, подверглись издевательствам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Европейский суд по правам человека вынес положительное решение по жалобе потерпевших при теракте в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году. В Охотском море в районе крушения буровой платформы «Кольская» более 200 спасателей продолжают поиски 37 человек, которые числятся пропавшими без вести, однако шансов найти их живыми практически не осталось. Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала первого кандидата в президенты России. Им стал премьер-министр Владимир Путин, кандидатуру которого выдвинула партия «Единая Россия». Оппозиционный политик Борис Немцов считает, что публикация в интернете его телефонных переговоров имеет очевидную цель – сорвать митинг оппозиции 24 декабря в Москве, внести раскол в ряды оппозиции. В Минске привлечены к административной ответственности 30 задержанных в понедельник участников акции в память о разгоне митинга 19 декабря прошлого года. Соединенные Штаты призвали власти Казахстана и участников акции протеста на западе страны к сдержанности. В результате беспорядков в столице Египта Каире пострадали более 30 человек. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Ко мне в студии присоединился Андрей Шары, автор и ведущий итогового выпуска. Здравствуйте, Андрей. Чем порадуете слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Первая тема программы сегодня – это решение Страсбургского суда по иску родственников пострадавших и погибших в теракте на Дубровке. Известный теракт «Норд-Ост». Российская Федерация должна провести повтор расследование, ответить на вопросы, выплатить компенсацию. Посмотрим, что говорят об этом специалисты. Ход президентской кампании в России, там ничего особенно такого вдохновляющего. Владимир Путин стал первым кандидатом, который зарегистрирован для участия в выборах президента. Хроника жизни Содружества независимых государств. Сегодня банкет в Кремле по поводу 20-летия этой организации. Поговорим об этом. Ближе к концу выпуска обратимся к теме скандала, который вызвала публикация в издании Life News. Речь идет о записях телефонных разговоров Бориса Немцова. Я решил сконцентрироваться на вопросе о том, каким образом эти записи могли попасть в печать. Об этом я беседовал с экспертом по вопросам безопасности, генерал-майором ФСБ в отставке Алексеем Кондауровым. Давайте послушаем фрагмент.
Утечка, конечно, сознательная, утечка в преддверии 24-го. Утечка для того, чтобы внести раскол в ряды оппозиции. Много других причин можно называть. Понятно, что это такая активка, которая бьет, ну, пытается бить по оппозиции, дискредитировать ее. Пресса, в том числе и желтая, ну, основная ее масса, она под администрацией президента. В администрацию информация может попасть откуда угодно, так сказать, сегодня не проблема получить доступ к переговорам оппозиционеров. Я думаю, что Немцов, Яшин и другие активные члены оппозиции, они просто стоят на контроле.
Насколько это законно?
Если есть решение суда, то это законно. Если решения суда нет, то это незаконно.
В том случае, если есть решение суда, тот человек, который разговаривает по этому мобильному телефону, он должен быть в курсе того, что такое решение суда есть?
По-моему, нет такой нормы, которая, так сказать, обязывает спецслужбы ставить в известность того, кого слушают. Я знаю, что в отношении меня года два назад было решение суда. Мне просто хорошие мои знакомые сказали, но меня никто не ставил в известность, что меня слушают.
По какому основанию суд может принимать решение о том, что телефонные разговоры такого-то Немцова или Яшина прослушиваются?
В суд должны быть представлены исчерпывающие данные, которые свидетельствуют о той или иной возможной преступной деятельности.
Оппозиционная деятельность Немцова таким образом должна рассматриваться как преступление?
Вообще, все, что сделано, незаконно, да? Если это делали специальные службы, делали эту утечку, то и если они контролируют Немцова, то они действуют для того, чтобы раскрыть то или иное преступление, да, а не для того, чтобы те или иные переговоры сливать средства массовой информации.
Алексей Петрович, у нас с вами есть основания предполагать, что вот этот наш с вами разговор записывается кем-нибудь сейчас, кроме продюсера «Радио Свободы», как вы считаете?
Ну, я это совершенно не исключаю.
О, как, Валентин. Алексей Кондауров, генерал-майор ФСБ в отставке, о том, как записи телефонных разговоров Немцова могли попасть в печать. Подробнее об этом в итоговом выпуске «Времени свободы» в 20.07.
Да, ну, благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. А сейчас мы вернемся к тому, что, собственно, составляет суть этого скандала. В рубрике «Сетевые разговоры» расскажем о том, что за публикации в интернете были и какова на них реакция.
Скандал в связи с публикацией в издании Life News, считающимся прокремлевским, аудиозаписи телефонных переговоров сопредседателя Парнаса, одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова, в которых он ругает, в том числе матерно, некоторых соратников в связи с подготовкой митинга на Болотной площади в Москве, главная тема для обсуждения в российской благосфере сегодня. Разговоры Немцова очень длинные. В них, иногда с нецензурными комментариями, упоминаются имена Григория Явлинского, Эдуарда Лимонова, Бориса Акунина, Бакунина, Евгении Чириковой, Бажены Рынски, Леонида Парфенова и других известных политиков и общественных активистов. В своем блоге в «Живом журнале» Немцов во вторник извиняется и пишет, в частности, в посте под названием «Простите».
Не скрою, мне публикация прослушек очень и очень неприятна. Я, во-первых, никогда публично нецензурно не выражаюсь, а во-вторых, дал себе зарок в эти исторические дни публично никого из своих коллег, соратников и партнеров не критиковать и не обижать. Сейчас как никогда важно, чтобы мы были вместе и не поддавались на провокации. Что касается моей личной, частной жизни, то таких обязательств, в частности, избегать ненормативной лексики, я не брал. Я прошу прощения у Жени Чириковой, Бажены Рынски и всех, кто был задет и оскорблен в моих личных телефонных разговорах. Я убежден, что кремлевским негодяям не удастся остановить митинг 24-го, а уход Путина вместе с жуликами и ворами неизбежен.
Вадим Прохоров, один из адвокатов Немцова, в интервью для Радио Свобода так прокомментировал случившееся.
В данном случае кто-то незаконно прослушал, зафиксировал аудиозаписи и, соответственно, передал вот в этот желтый сайт для размещения. Полагаю, что не без участия некоторых граждан из администрации президента. Словно данные действия, они не лучшим образом говорят о положении дел в нашей стране, где можно прослушать, в общем, кого угодно. Сейчас уже практически подготовлено заявление в порядке статьи 141 УПК, то есть это заявление о преступлении в Следственный комитет России, поскольку статья 137 – это нарушение неприкосновенности частной жизни. Мы полагаем, что там разговоры касались не только общественных дел, а самое главное – и статья 138 – нарушение тайны телефонных переговоров, которая, кстати, предусматривает санкцию до 4 лет лишения свободы. Мы надеемся, что Следственный комитет проведет все-таки какую-то работу для установления, кто же прослушивает телефон наших оппозиционных политиков, а потом размещает все это. Ну и, разумеется, редакция сайта, которая заведомо, очевидно, знала, что разговоры прослушаны незаконно и разместила для всеобщей публикации, подали под действие этих статей, под 138-ю точно. В случае, если они откажут возбуждение уголовного дела, то вот это будем обжаловать в соответствующий суд.
Руководство самого Life News отказывается сообщить, откуда они получили записи Немцова, и при этом утверждает, что не преследовало никаких политических целей. Главный редактор издания Ашот Габрилянов в своем ЖЖ так оценивает ситуацию.
Хватит кормить Габрилянова. Life News надо просто закрыть. Ашота должны посадить за распространение таких данных. Ходи аккуратнее по улицам, а то нож в спину воткнут. А так реагирует наш либеральный фейсбучно-твитовый интернет. Но я не обижаюсь и не считаю юзеров хомячками или боязливыми пингвинами, как их назвал Немцов. Напротив, именно пользователи сети помогли за 3,5 года раскрутить проект Life News и получить финансовую возможность запускать телеканал. За это я ценю и люблю нашу аудиторию. Хотят того юзеры или нет, но кликами, твитами и лайками помогают нам строить успешный медиахолдинг вот уже несколько лет. Спасибо.
В российском «Живом журнале», в Facebook и Twitter сегодня люди в основном обсуждают не моральный облик Немцова и его высказываний, а то, как воспринимается нормальной частью общества сам мерзкий факт прослушивания телефонных переговоров известного оппозиционера и слив компромата. Журналист и один из самых известных пользователей ЖЖ Андрей Мальгин обрисовывает свою позицию.
Когда в прессе публикуют прослушки, а государство не реагирует, значит, государство разложилось. Напомню, что несколько месяцев назад была закрыта самая тиражная британская газета News of the World, благополучно просуществовавшая 168 лет, когда стало известно, что журналисты издания даже не опубликовали, а просто воспользовались материалами прослушки политиков и селебритис. Путинские клопы, присосавшиеся к власти, полагают, что им можно все. Так вот, если прокуратура не прикроет издание, открыто публикующее материалы телефонных прослушек, и не посадит его главного редактора на место, которое вот-вот освободит Навальный, это будет означать, хунта в очередной раз продемонстрировала, что опирается на беззаконие. Может ли она рассчитывать, что будут соблюдаться законы в отношении ее? Конечно, нет.
А вот ныне оппозиционная Ксения Собчак в своем твиттер.
Не вижу ничего ужасного в этих разговорах. Рабочие обсуждения. Смешно про Бажену. Неужели вы не понимаете, что спецслужбы нарывают эти разговоры, чтобы всех перессорить?
Другой известный журналист Сергей Пархоменко в своем Facebook отвечает всем, кто спрашивает его мнение о случившемся.
Первое. Да, это провокация, и провокаторы, ее организовавшие, должны быть наказаны. Второе. Нет, все эти подлецы наказаны в ближайшее время не будут, потому что организаторы провокации – это те самые люди, которые контролируют и российский суд. Третье. Да, действительно, основной целью провокации является попытка поссорить конкретных людей. Однако все они разумные люди, и по моим наблюдениям, отношения между ними в результате этой провокации становятся существенно лучше, нежели были прежде. Четвертое. Да, конечно, побочной целью этой провокации является попытка повлиять на отношение потенциальных участников митинга к событиям, предстоящим нам всем 24 декабря на проспекте Сахарова.
Напоследок стоит отметить, что днем во вторник в студию телеканала «Дождь» вместе пришли Борис Немцов и Евгения Чирикова. Улыбаясь, они сообщили в прямом эфире, что инцидент исчерпан, а его организаторам они даже благодарны, так как случившееся помогло им начать сильнее уважать и ценить друг друга.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Теперь перейдем к событиям в Воронеже, где по заявлению регионального управления юстиции в судебном порядке ликвидировано местное отделение молодежного прокремлевской организации «Наше», рассказывает Михаил Жеребятьев.
В судебном порядке по ходатайству управления российского Минюста в Воронеже было ликвидировано региональное отделение движения «Наши», которое прославилось шумными акциями против лидеров российской оппозиции, отдельных, по мнению идеологов организации, непатриотично мыслящих граждан и так называемых «цветных революций» в целом. Ликвидация организации «Наших» в Воронеже, как объяснил «Радио Свобода» заместитель руководителя регионального управления Минюста России Александр Тульников, произошла по сугубо формальным основаниям.
Да, именно. Региональное отделение «Наши» не представляло в управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской области отчета о продолжении своей деятельности за 2008 год, а также информацию о фактическом расходовании денежных средств за аналогичный период.
Отчетов не последовало и за 2010 год, что позволило осуществляющему контроль ведомству применить к организации меру ликвидации юридического лица, прописанную в отношении неоднократных нарушителей требований закона об общественных организациях. При этом еще несколько лет назад Воронежское отделение считалось передовым отрядом «Наших». Несколько его руководителей, согласно принятой в организации внутренней терминологии комиссаров, получили высокие должности во властных и привластных структурах федерального уровня в Росмолодежи и Общественной палате Российской Федерации. По мнению специалиста по молодежным общественным движениям Алексея Козлова, громкая слава воронежских «Наших» на первоначальном этапе стала прямым следствием перехода в организацию молодежных лидеров, начинавших в других структурах.
Причина это была в том, что они смогли привлечь к себе несколько общественных активистов с обширным предыдущим опытом. В частности, такой персонаж, как Максим Абрахимов, который раньше имел отношение к правозащитному движению, а потом возглавлял Воронежское отделение «Наши», потом его перевели там в Москву и так далее. Соответственно, они прославились вот этими крупными акциями, это демонстрация без слов там и прочие вещи. Потом их активность сошла на нет фактически, и если касаться, собственно, ликвидации самой организации, то, судя по всему, они потеряли каких-либо внятных руководителей на уровне региона.
Эксперт находит в том, что случилось с «Нашими» в Воронеже, попытку внутренней мобилизации прокремлевского движения.
Но, как мне кажется, сейчас просто в текущей ситуации, с одной стороны, это может быть наглядным примером для тех организаций региональных этого движения, чтобы они как-то привели свои дела в порядок. С другой стороны, возможно, это определенная чистка рядов, потому что, ну, наверняка даже в этом движении понимают, что у них много балласта, который нужно просто сбросить.
Не менее интересно в этой истории и то, что сторонники Владимира Путина, защитники суверенной демократии, согласились с вердиктом. Ни сами руководители и рядовые члены организации, ни их законные представители в суд в означенный день и час не явились, как и позже не оспаривали решение. Михаил Жеребятьев для «Радио Свобода», Воронеж.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сергей Нарышкин освобожден от должности руководителя администрации президента России в связи с избранием депутатом Госдумы. Активистки украинского женского движения «Фемен», задержанные в Минске после акции протеста против политики белорусских властей, подверглись издевательствам со стороны сотрудников правоохранительных органов Белоруссии. Европейский суд по правам человека вынес положительное решение по жалобе потерпевших при теракте в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Европейский суд сказал правду о Норд-Осте.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин о бессмысленных веб-камерах на избирательных участках.
В блогах Свободы.
Вероника Баде. Кто изменил Россию?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Премьер-министр Владимир Путин потребовал провести антикоррупционную проверку всех российских компаний с государственным участием, предложив начать с электроэнергетики. Впрочем, как опасаются эксперты, нынешняя политика властей в этом секторе экономики не повысит его прозрачность. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Все российские компании с участием государства в течение 2 месяцев должны быть проверены на наличие коррупционной составляющей и связи с офшорами, заявил глава правительства страны Владимир Путин на совещании по развитию национальной электроэнергетики. К этому сектору экономики, судя по всему, у него накопилось наибольшее число претензий. Национальные энергосистемы, по словам премьера, контролируются семейными кланами, которые выводят из страны огромные средства. То есть, подытожил Владимир Путин, масштабы коррупции в российской электроэнергетике беспрецедентные. Насколько справедливы такие обвинения? Говорит директор аналитического департамента инвестиционно-финансовой компании «Алимар» Василий Канузин.
Претензии могут быть обоснованы, потому что это не секрет, что, в принципе, вокруг государственных компаний крутится определенный набор достаточно серых посредников. Но другое дело, что, в принципе, здесь попадает под удар только одна выборочная отрасль, при том, что в ряде других отраслей, в том же машиностроении, ситуация может быть даже хуже. В течение всего 2011 года государство, скажем так, предприняло максимум попыток для того, чтобы испортить инвестиционный климат в отрасли. Подобные заявления с логической точки зрения правильные и с моральной в том числе. Другое дело то, что сама форма подачи, она не укладывается просто в рамки пиара, нацеленного на инвестсообщество.
Эксперты уверены, что коррупция и разного рода злоупотребления характерны практически для всех российских компаний с государственным участием. Решением же этой проблемы, помимо карательных, они называют увеличение там доли частного бизнеса. Однако в электроэнергетике, скорее всего, будет происходить обратный процесс. Как напоминает аналитик инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Владимир Скляр, присутствующие в отрасли российские инвесторы уже задумались о продаже своих активов.
Когда приходили частные инвесторы в наш сектор, государство давало какие-то обязательства по структуре сектора в долгосрочной перспективе. Полная либерализация, отказ от ограничений роста тарифов, выставление тарифов в соответствии с уровнем спроса и предложения в системе. К сожалению, эти надежды не оправдались, и хотя номинально в области генерации каких-то совсем катастрофических шагов государство не предпринимало, частные русские инвесторы, да, потому что иностранцы еще не заявляли о своем желании выйти из российской электроэнергии, они понимают все риски.
На сегодня в российской электроэнергетике, а именно в секторе генерации, присутствуют немецкие и итальянские компании, купившие активы в ходе реорганизации РАО ЕС России. И они, подтверждает Василий Канузин, пока не заявляли о своем желании выйти из этого бизнеса.
Если решение принимается западным игроком о долгосрочных инвестициях, то он несет на себе на весь период долгосрочный, который он принял эти обязательства, он их исполняет. То есть в отсутствии рынка мощности, в отсутствии договоров о предоставлении мощности, то есть инструментов, окупающих инвестиции, они продолжали оставаться в России, продолжали продолжали работать на невыгодных условиях в ожидании того, что наше правительство наконец-таки выполнит обязательства. Учитывая то, что все-таки определенные механизмы в части генерации были проработаны, пока явных стимулов для того, чтобы иностранцы ушли, нет.
Однако, продолжает Василий Канузин, характер последних заявлений российского премьера и, что наиболее важно, нынешняя политика российского правительства в области электроэнергетики повышает риски ухода из отрасли частных иностранных инвесторов и дальнейшего увеличения в нем доли бизнеса, контролируемого государством.
Пока сохраняется свободный рынок электроэнергии, думаю, это будет, наверное, ключевым таким гарантом того, что иностранцы все-таки останутся на российском рынке и будут служить определенным бенчмарком для российских энергетиков в плане эффективности, в плане открытости. Но, тем не менее, да, я как бы не могу не отрицать того, что риски ухода выросли. И если, опять же, смотреть на российских частных инвесторов, которые, наверное, более чувствительны к изменениям конъюнктуры, то там присутствовали разговоры о том, чтобы сдать эти компании в пользу государственных холдингов ввиду утраты какой-либо инвестиционной привлекательности отрасли.
То есть все пойдет примерно по такому же сценарию, как сегодня компания Renova Виктора Виксельберга пытается продать «Газпрому» свой электроэнергетический КЭС-холдинг, крупнейший на сегодня частный бизнес в этом секторе экономики. Говорит аналитик инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Владимир Скляр.
По нашим подсчетам, если сделка состоится, государство и аффилированные с государством компании, такие как «Газпром», будут контролировать около 72% установленной мощности Российской Федерации. То бишь они будут контролировать 72% генерации сектора, где по закону об электроэнергетике 2003 года у нас должна быть конкурирующая среда. Фактически поглощение КЭС-холдинга «Газпром Энергохолдингом» «Газпрому» будет означать возврат вот к этой вот большой и неуклюжей структуре РАО ЕС, где все контролируется государством, а эффективность не ставится на первое место.
Пока Федеральная антимонопольная служба России заявляет о том, что готова поддержать сделку между «Газпромом» и «Реновой» только при выполнении ими ряда условий, а именно в случае продажи некоторых активов. Однако ее суть, как считают эксперты, эти ограничения заметно изменить не смогут.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады исследовал отношение москвичей к прошедшим выборам в Государственную Думу и к последовавшим за ними массовым акциям протеста. За кого голосовали москвичи по их собственным свидетельствам? Готовы ли жители столицы принять участие в новых митингах против фальсификации выборов? Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Тридцать 32% москвичей сообщили, что проголосовали за партию «Единая Россия». Это намного меньше, чем официальная цифра по итогам выборов. 21% говорят, что отдали свои голоса за КПРФ, 17% за «Справедливую Россию», 13% за ЛДПР, 10% за «Яблоко», 3% за партию «Патриоты России» и 2% за «Правое дело». Вот выводы директора Левада-центра Льва Гудкова.
Москвичи голосовали в основном против «Единой России» и против Путина. Если смотреть на динамику поддержки, то поддержка «Единой России» слабела, а совокупная интегральная готовность голосовать за оппозиционные партии росла. Это вещь не случайная, она прослеживается на самых разных вопросах. Пропаганда и агитация «Единой России» не нравилась, казалось старой, неубедительной, навязчивой, раздражающей и прочее. Напротив, лозунги «Справедливой России» Жириновского и даже коммунистов, выглядели более убедительным и более справедливым. Во-вторых, очень важная была вещь, которая меняла ситуацию всю в сравнении с предыдущими выборами, это участие наблюдателей на выборах. В этот раз, по-моему, гораздо их было больше, они были лучше подготовлены, готовы к фальсификациям, следили за этим. И самое главное, что это немедленно выводилось в интернет. То есть сразу давало общественный резонанс и меняло ситуацию в городе.
Каков был масштаб масштаб фальсификации на выборах в Москве, судя по данным этого исследования?
Примерно 14-15%. Естественно, в основном в пользу «Единой России». Такой размер фальсификации, то есть расхождение между тем, как люди говорят, как они проголосовали, и тем, что заявлено официальными органами, избирательными комиссиями, она составляет по меньшей мере 600 тысяч украденных голосов или фальсифицированных голосов.
Каково отношение москвичей к последовавшим за выборами массовым акциям протеста?
Москвичи в целом скорее поддерживают эти митинги, поскольку, ну, согласны с тем, что фальсификации на этих выборах были очень значительными, и они повлияли на результаты голосования. Люди почувствовали себя оскорбленными, у них проснулось чувство собственного достоинства, что, мне кажется, самым важным из всего того, что происходит. И именно это вот чувство собственного достоинства, аморализм власти, он и позволил консолидировать всех избирателей, вне зависимости от своих партийных различий, симпатий там, и склонностей. И это вот самое интересное и есть. Вот все эти раскладки, которые видны из запросов, они видно, что Кремль фактически потерял Москву. И это очень важно, имеет последствия, потому что Москва в этом смысле служит указателем того, как будут развиваться события дальше. Соответственно, волна вот этого возмущения, скорее всего, какое-то время не будет стихать.
А какова готовность москвичей к новым акциям протеста?
Готовность довольно высока, но, во всяком случае, выше, чем мы наблюдали до этого. На вопрос, готовы ли вы поддержать ближайшие митинги протеста, стать участником этих митингов, 27% москвичей сказали, что они готовы участвовать в этом. Это невероятно много. Скорее всего, что это не состоится, но даже если десятая часть выйдет на митинги, то это будет, по крайней мере, втрое больше, чем до этого было.
Очень существенную роль вот в этих массовых акциях протеста играл интернет на сей раз, что, безусловно, очень интересное явление. И, насколько я знаю, вы спрашивали об этом москвичей, что они по этому поводу думают?
Знаете, тут довольно интересная вещь. Интернет оказывает влияние, но не такое, как об этом все говорят. Различие в установках между тем, кто пользуется интернетом и не пользуется, оно есть, но оно слабое. Но, правда, интернетом в Москве пользуются 66%. В том числе четверть участвуют в блогах, там, на Фейсбуке, обсуждают это и все прочее. Поэтому в такой включенности в сеть расходятся волны информированности, и они захватывают практически все московское общество. А это значит, что Кремль потерял монополию на информацию. Что интернет стал не менее значимым источником, чем телевидение. В этом смысле пропаганда кремлевская, она в Москве потеряла всякий смысл.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Центр провел опрос на свои средства с 8 по 16 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 москвичей. Статистическая погрешность данных 3,4%.
Общественное мнение Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Его гостем будет сопредседатель партии «Народная свобода» Михаил Касьянов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Елена Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. С большим прискорбием я объявляю о том, что наш великий...
Версии несколько. Одна из них – это неудовлетворительное состояние самой.
Список освобожденных в рамках второго этапа сделки Шалита формировался.
Мерителю вызваны экс-кандидат президента Владимир Некляев и журналистка Ирина Хан.
Мы вновь выражаем надежду на улучшение отношений с народом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.